Глава 12.
«Дружище, я бы на твоем месте, даже не задумываясь, принял предложение».
Людвиг сперва проводил взглядом своего нового господина, а затем присел на корточки рядом с ошарашенным пленником.
«Так кто он такой?»
— удивленно пробормотал тот и уселся на пол поудобнее. Голова все еще кружилась и болела, да и слабость в теле никуда не делась.
«И почему ты его не прибил? Ведь он чужак». «Ну, чисто технически чужаки тут мы», — усмехнулся мужчина. «Вижу в твоих глазах вопрос, почему я так изменился внешне?»
«Да, прямо с языка снял», — закивал парень. «Видел тебя лет 5 назад, но с тех пор ты помолодел на все 20. Еще что-то изменилось. Где ты такого лекаря нашел?»
«Так вот же, он только что вышел из камеры», —
кивнул Людвиг на дверь.
«Ладно, ты отсыпайся, а у меня еще много дел. Завтра зайдем к тебе. Я советую тебе хорошенько подумать над ответом».
С этими словами маг земли поднялся и пошел в сторону выхода. Людвиг давно знал этого парня. Им приходилось пересекаться ранее и даже как-то раз работать вместе. Пусть их взгляды на строительство разнятся, но магистру все равно было приятно работать с этим молодым и талантливым специалистом. Единственное, что Людвигу не нравилось, — это стиль Джованни. Строгий, четкий, без излишеств. Его творения всегда прочны, стены идеально ровные и гладкие, а здания имели исключительно строгие формы. Еще этот парень любит деньги, но при этом не боится как следует потрудиться. Впрочем, любовь к деньгам — не порог. Главное, чтобы не было навязчивого желания получать их просто так.
«А что будет, если я откажусь?»
— спросил Джованни, когда его знакомый был уже в дверях.
«Не переживай, насильно тебя здесь держать не будут»,
— кивнул Людвиг.
«Если решишь, что служить иномирцу ты не хочешь, твое право. Но знай, что этот мир куда интереснее нашего и совсем не такой, как нам рассказывали дома».
С этими словами Людвиг покинул камеру, и Джованни снова остался один. Ну или почти один.
«Ур! Ур!»
— голубь появился словно из ниоткуда и уселся рядом с молодым магом.
«Ур! Ур! 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 «Ты что-то мне говоришь?»
— удивился тот.
«Но я тебя совсем не понимаю». «Ур! Ур!»
— махнул крылом пернатый, продолжая свой монолог. Час тянулся за часом, а голубь все не затыкался. В какой-то момент ему надоело сидеть, и он стал расхаживать по камере из стороны в сторону, активно жестикулируя крыльями и рассказывая магу о чем-то важном, по его мнению.
«Да заткнись ты уже, дай мне подумать»,
— схватился за голову Джованни, но это не помогло. Он все равно продолжал слышать приглушенное урчание, тогда как голубя это совсем не смутило, и он дальше громко урчал. Маг хотел немного поразмыслить, взвесить все «за» и «против». Мысли о побеге он отмел сразу. Ведь здесь был мастер Людвиг, против которого даже при всем желании он вряд ли смог бы что-то сделать. А если верить его рассказам, то молодой граф значительно сильнее Людвига и Джованни вместе взятых. Но поступить к нему на службу не позволяет честь. Как это возможно — служить иномирцу? Он враг. Его надо уничтожить, а не помогать ему в строительстве или атаке на своих же. Урчание голубя продолжалось целый день, и лишь с наступлением темноты пернатый улетел прочь, без труда пройдя прямо через стену.
«Ух!»
— облегченно выдохнул парень и расположился поудобнее. Но нет, все оказалось не так просто. К зарешоченному окну прилетело двое других голубей. Один из них рыжий, а второй черный и пушистый. Они наперебой принялись обсуждать между собой нового постояльца темницы.
«Да когда вы заткнетесь уже?»
— рыкнул он и попытался метнуть в них каменные пули. Вот только концентрация к нему еще не вернулась, и он промахнулся. Разве что выстрел подарил минуту тишины. Но после этого под окном сидело уже 20 голубей, и все они были явно возмущены поступком незнакомца. А это обязательно нужно было обсудить. Так Джованни ворочался до самого утра. После чего в коридоре послышались шаги, и местный граф вместе с Людвигом зашли к нему в камеру. Оба явно были навеселе и принесли с собой нехитрый завтрак, состоящий исключительно из вина. Правда, Джованни уже решил, что служить иномирцу он не будет. Чем ему смогут заплатить за работу? Бумажными деньгами? И что с ними потом делать? Золота здесь мало, стоит оно дорого, а получать копейки за работу он не привык.
«Но я не...»
— хотел отказаться молодой маг Земли, но слушать его никто не захотел.
«Давай, Кокиш, я тоже пью. А ты помнишь, какое у меня отношение к алкоголю?»
— подметил Людвиг. «Все знают, насколько быстро ему сносит крышу, даже если просто дать понюхать винную пробку». Но сейчас мужчина отпил из бокала и закрыл от удовольствия глаза.
«Зря отказываешься. Здесь знают толк в вине».
А дальше все было как в тумане. Перед глазами парня замелькали размытые обрывки образов. Вот он с двумя своими новыми друзьями наспор строит высокую башню. Затем Людвиг тоже наспор строит рядом свою и горделиво указывает, что она у него выше и длиннее. Затем местный граф почему-то смеется и обещает показать, как надо. После чего все происходит словно в тумане. Но в итоге из двух башен появляется одна, при этом идеальная по всем параметрам мага Земли. После чего наступило прояснение. Снова ночь, вокруг темнота. Но Джованни понял, что находится в мягкой постели. Резко подскочив, он ощутил волну тепла, что прокатилась по его телу и наполнила каждый мускул силой. Проверил на всякий случай. Сила отозвалась как родная. В комнате был включен свет, так что парень быстро осмотрелся. В целом тут ничего лишнего. Все как он любит. Просторная, мягкая кровать, стол, стул и шкаф. Вот, в общем, и все убранство. Но глаз зацепился за бумажку, что лежала ровно посреди стола. Джованни сразу что-то в ней не понравилось. И потому, усевшись, он стал вчитываться в аккуратные строки. После чего схватился руками за голову и от бессилия застонал.
«Вот зарекался же не пить! Но как так получилось?»
Магический договор, составленный по всем правилам, лег обратно на стол. И плевать, что он был составлен в нетрезвом уме. В любом случае, теперь придется 7 лет работать на местного лорда. Но в этом есть и свои плюсы. Как минимум новый господин, судя по написанному, обещал ему многое. И Джованни даже не поверил, что кто-то в этом мире такое может дать. Хочу сказать, вино было отличным. До последнего не хотелось выводить его из организма, ведь оно слилось с кровью как родное, будто бы должно плавать в моем теле, тем самым повышая настроение. Но нет, дела не ждут. Подписав договор со своим новым строителем и реанимировав Людвига, что впал в кому от алкогольного отравления, я отправился в свой кабинет. Дел было не в проворот. Вокруг сплошные враги, да и Снегирёва уже вот-вот закончит свои распри. И отнюдь не мирным договором, а истреблением верных виконту людей. На самом деле, даже немного неприятно. Пусть они верны моему врагу, но даже так их жалко. Верность — крайне редкое качество. Таких людей было мало в моем мире. А в этом и подавно. Говорят, что неподкупных нет. Надо лишь правильно определиться с ценой. Я отчасти с этим согласен, но все равно бывают исключения. А в моем случае все было намного проще. Своих людей я тоже, можно сказать, подкупил. Подарок им — то, чего не может в этом мире никто другой. Да и в том мире вряд ли найдется настолько же умелый лекарь, способный подарить любому идеальное здоровье. Пока ковырялся в документах и размышлял, что делать со Снегирёвыми, зазвонил телефон. Номер незнакомый, но к подобному я уже привык. Каждый раз интересно, кто и зачем на этот раз позвонил. И был немного удивлен, ведь позвонил один могущественный граф прямиком из столицы. Граф Волин вежливо представился и сразу перешел к делу.
«Господин Булатов, не так давно я получил от вас извещение об объявлении войны, поэтому я решил переговорить с вами лично».
«Вот оно как. Это ему я должен 700 тысяч».
«Просто хочу сказать, что только сегодня узнал о причинах, и думаю, мы сможем обойтись без прямого столкновения».
«Интересный мужчина. Сразу все четко и по делу. А главное, объявление войны для него стало неожиданностью. Если верить словам, он просто купился на выгодное предложение приобрести чужой долг, но с условием, что его надо будет взыскать сразу и полностью.
Каюсь, не изучал подробности, только теперь понимаю, что стал соучастником экономической атаки на ваш род. Но я не сторонник таких методов и просто деловой человек. С вашим родом никогда не пересекался, так что и делить нам нечего.
Видно, что война ему совсем не нужна. Лишняя головная боль на пустом месте. «Господин Волин, вы хотели мне что-то предложить», — напомнил я ему о цели звонка. «Очень интересно послушать на самом деле. Если он человек деловой, то должен понимать, что в случае войны он не получит ни рубля. И в этом я полностью угадал.
Я хочу предложить вам изменить условия выплаты долга и закончить нашу неначатую еще войну», — заключил он. «Готов выслать документы, и если вас все устроит, подпишем их и отправим в канцелярию».
«Какой размер выплат можете предложить?» «Если скажет, что разобьет платеж на три части и возьмет за это проценты, положу трубку и отправлю к нему голубя».
«Вам удобнее 50 или 100 тысяч. Не думаю, можно будет обойтись без первого платежа. Считаю, так будет удобнее вам и проще мне».
Некоторое время мы обсуждали мелкие детали, и сейчас на словах меня все полностью устроило. Осталось лишь посмотреть, какой договор он мне пришлет. Да и знать, кто он такой, этот Волин. Не привык я к честным аристократам, а это выглядит как раз именно так.
«Не могу не отметить, что у вас, господин Булатов, прекрасная разведка. Как вы узнали, что мой род сейчас на грани войны сразу с двумя соседями?»
Под конец разговора горько усмехнулся граф. «Ага, разведка, конечно.
Я ни в коем случае не обвиняю вас в грязной игре, но наоборот, восхищен вашей смекалкой».
«Да, моя разведка славится на весь Архангельск. Целая армия специалистов, лучшие из лучших».
Фух, вроде поверил. Не буду же я говорить, что и знать не знал про его род. Мы еще немного поговорили, после чего граф выслал мне документы, и я прервался на их изучение. Но выглядят они очень странно. Настолько, что сразу начинает закрадываться сомнение. Что мне не нравится? Договор слишком чистый. Так не бывает. Как будто я имею дело с честным аристократом, а таких не может существовать в природе. И если создается иллюзия чистоты, значит, я просто не смог найти, в чем меня пытаются обмануть. Кстати, знаю одного аристократа из столицы. Надо бы ему позвонить.
«Булатов, как жизнь?» —
загласил динамик телефона, стоило мне дозвониться до Черепанова.
«Пойди выпить хочешь?»
«Хочу, но не могу», — грустно вздохнул я.
«Ты случайно не знаешь графа Волина?» «Знаю, как не знать. Деловой, строгий и умеет воевать, но не любит».
Николай на пару секунд завис, и до него начало доходить.
«Ты же...» «Только не говори, что ты объявил ему войну».
«Объявил», — усмехнулся я. «Но сейчас он предлагает решить все мирным путем. Договор прислал, и я не пойму, почему так все прозрачно».
«Для Волина это нормально. У него безупречная репутация в плане договоров». «Никогда не пытался обмануть», —
успокоил меня Черепанов.
«Если будешь с ним созваниваться, напомни, что он мне проспорил бутылку вина».
Договор я прочитал еще несколько раз, на всякий случай. А не найдя за что зацепиться, подписал и отправил Волину. С одним замечанием, что платить я буду по 70 тысяч в месяц. Вполне подъемная сумма, как по мне. А вот того, кто продал Волину этот долг, ждут некоторые неприятности. Но что поделать? Тех, кто хочет навариться на Булатовых, ждет одна судьба. В лучшем случае это будет потеря денег, а в худшем — жизни. Теперь у Волина появятся вопросы к продавцу, хотя он тоже сам хорош.
«Вот одного не пойму», — задумался я вслух. «Зачем покупать чужие долги, а потом требовать их скорейшего возврата, если не готов при этом вступить в войну?»
«Ну, знаешь, Михаил»,
— усмехнулась Виктория,
«у нас тут обычно не набирают долгов и не объявляют всем подряд войну. Если у тебя бедственное положение, то и воевать тебе как минимум нечем».
Есть в этом доля правды. До моего появления Виктория вряд ли бы решилась вот так бросать вызов всем, кто только косо посмотрит в нашу сторону. Но теперь все изменилось. И уверен, что подобных идиотов станет меньше. Уверен в этом еще потому, что в новостных ресурсах я заметил пару небольших статей, где упоминался мой род, причем не в самом лучшем свете, Но эти новости стали предупреждением для остальных, что лишний раз лучше к нам не соваться. У нас и костюмы есть, хотя журналисты смогли узнать лишь об одном из них. Да и сам глава рода, по их словам, какой-то совсем больной безумец. Читал эти новости и улыбался, да так, что Вика тоже согласилась с этим журналистом. Ну и ладно, главное — это результат. Пусть долг у нас и остался, зато его вполне возможно будет выплатить. А доходов у нас хватает, и дальше будет только больше.
«Кстати», —
хлопнула себя по лбу Виктория и, немного поворошив бумаги у меня на столе, достала несколько листков.
«Вот».
«Что это?» — мельком взглянул на какие-то цифры и ничего толком не понял.
«Крестьяне. Они слишком много едят. Я даже не думала, что столько можно есть».
Вика показала на какой-то график, но я все равно не заметил ничего странного. «Да, потребление зерна большое, ну и что с того?»
«И выделенные им запасы уже подходят к концу».
«Ну так выдели им еще. И удвой норму», — пожал я плечами. «Люди работают, тратят много сил, а в их рацион питание входит... Что там? Хлеб и гречка?»
«Но так нам не хватит провизии до сбора урожая»,
— запротестовала девушка.
«Да, они работают, но денег мы с этого не имеем ни рубля».
«Не имеем?» — удивился я. «Хотя в этом она права. В плане денег там все и правда плохо. Но выгоду от рудников все равно получаем.
Пойдем покажу».
Я поднялся и вышел на улицу, а затем вместе с графиней залез на свою шикарную стену. Она опоясывает замок по кругу, и вскоре появится еще одна наружная стена. Вот с ней будет куда сложнее, но и эту надо укреплять. Благодаря железной шахте мы смогли получить за это время 20 тонн железа. Мало понимаю, и продать его не вышло. Но смотри, — указал ей вниз, и, свесившись с края стены, Виктория разглядела в ней несколько отверстий.
«Это что? Ты из голубей дятлов решил сделать?»
«Что?» — поначалу не понял и сам посмотрел вниз. «Нет же, эти отверстия для заливки раскаленного железа. Потом маги земли распределяют его по камню, и стена станет в 10 раз прочнее. А еще я поставил укрепляющие артефакты, и теперь эту стену не пробить даже тяжелой артиллерии. Правда, мы пока не пробовали, но уверен, никакой танк не сможет проехать через эти укрепления. Можно спать спокойно. Разве что после установки ворот, а то сейчас там все так же стоит будка для собаки и шлагбаум из кривого покрашенного бревна».
«А зачем?»
— задала резонный вопрос Виктория.
«В смысле зачем? От возмущения аж дыхание у меня прихватило». «Сам не знаю, если честно». Я тяжело вздохнул.
«Сейчас бои ведутся совсем иначе. Но я хотел прочную стену. И я получил прочную стену. И двух измотанных магов земли. Работать с металлом им крайне сложно. И потому сил на это тратится невероятно много.
Да и видела ты, какая техника встречается у врагов. Всякие ракеты, большие пушки. А теперь все это не страшно. В любом случае, вся толпа побежит через ворота».
«Кстати, о врагах. Как там дела у Снегирёвых? Слышала, что так себе».
«Снегирёвых сейчас надо просто ждать. Сами с собой разберутся. Не стоит пока лезть туда и тратить ресурсы. Но их земли под круглосуточным наблюдением», — успокоил я графиню. «Там все под контролем, и у меня уже есть планы на следующие действия. Совсем скоро вопрос будет решен. И одним врагом станет меньше. Думаю, сегодня-завтра, не позже. А раз время свободное есть, решил заняться одним интересным делом. Для этого вызвал Курлыка в свой кабинет. Но только ждать его пришлось довольно долго. Да и прилетел он весь мокрый. Видимо, в джакузи отдыхал. Но ничего, на улице как раз прекрасная погода. Обсохнет по пути до нужного места. Водить я так и не научился. На это попросту нет времени, хотя пару раз все же попробовал. Правда, после этого Людвиге пришлось восстанавливать беседку, а также у нас стало на две машины меньше. Все потому, что во второй раз я попробовал уже не на территории замка. Кстати, стена очень прочная, а вот машина, на удивление, нет. Но на самом деле я в этом ни капли не виноват. Тоже знал, что машину может занести. Я думал, куда крутишь руль, туда она и едет. А тут надо учитывать лед на дороге и еще кучу всяких неочевидных мелочей. С лошадьми таких проблем не бывает. А с моим верным скакуном еще и поговорить можно. В последнее время он стал значительно умнее А еще я провел с ним небольшую работу, модифицировал организм, изменил дыхательную систему, внедрил прямо в нос новый орган, назвав его фильтром энергии. В теории теперь Корги сможет проходить в другой мир и не терять при этом сознание. Также недавно мы с Людвигом модифицировали наше изобретение. Раньше в моем кабинете был локатор пространственных аномалий. Выглядел он как каменный шар и просто указывал направление, если где-то неподалеку открывался портал. Крайне полезная штука. Не приходилось постоянно тратить энергию на встроенную в мой организм цепочку рун со схожими функциями. Теперь каменный шар перекочевал под стол. Интересно, а какая комната расположена под моим кабинетом? Наверное, неудобно, когда у тебя над головой всегда висит метровый каменный светящийся шар, еще и исписанный рунами. В общем, изменения коснулись не только расположения магического устройства. Людвиг создал макет замка, окружающих его земель, деревень и всего прочего. Построил объемную карту, и теперь прямо на ней будут отмечаться места открытия порталов. Причем радиус действия локатора покрывает не только мои, но и земли ближайших соседей. Как раз у одних из соседей недавно открылся слабенький портал. Так что к нему и направился, оседлав верного корги коня. Путь занял примерно час. В это время скакун ругался с голубем, жаловался на глубокие сугробы и просто говорил свое коронное «гык». Так что получилась самая обычная, ничем не примечательная поездка по вражеским землям. Мы не привлекли внимания и спокойно добрались до сияющего прямо посреди леса пространственного разлома. «Курлык, обсох?» — усмехнулся я, увидев, как обессиленная птица с сосульками на крыльях со всего размаха воткнулась в сугроб. «Давай, дуй на разведку», — указал ему на портал.
«Ур-ур-ур»,
— бросил в мою сторону измученный взгляд пернатый разведчик и поковылял лапками, пытаясь на ходу сложить замерзшие крылья. «Вот так. Ему работу даешь, а он еще и матом ругается». Курлык исчез в тусклой вспышке портала, а мы с Корги принялись ждать. От нечего делать, конь погрыз кору дерева, поплевался смолой и даже выкопал себе ямку, чтобы можно было стоять, не касаясь пузом снега. А может, и не только пузом. Все-таки после коня на снегу остается след, будто плугом прошлись. Подождал голубя минут 10, и пришлось самому идти. Мало ли, что там могло случиться. И правда, случилось. Обмерзший пернатый разведчик сейчас лежал в грязной луже и отмокал, совершенно позабыв про свои задачи. Хотя он летать не мог, ведь только сейчас перья начали освобождаться ото льда.
«Ур! Ур!»
— обессиленно проворчал он и кивнул куда-то в сторону жиденького леса. «Да...» Я и сам понял, что здесь никого нет. Очередной стихийный портал открылся прямо посреди болота. Мой корги сразу ушел по самое пузо в грязную жижу и теперь даже двигаться не может. Но и я слазить с него не хочу. Нырять по пояс в болото — такое себе удовольствие.
«Слушай, если ты не можешь идти, давай-ка я тебе вместо копыт ласты сделаю», —
предложил я корги, и тот сразу нашел в себе силы. Не думал, что кони могут ходить по воде, да еще и так быстро. Голубь тоже пришел в себя после мощного разряда энергии жизни и крови. Первое, чтобы ему стало лучше, а вот второе — для мотивации. Очень уж неприятное ощущение, когда твоя кровь начинает закипать в жилах. Понятно, что кипятить кровь на самом деле я бы ему не стал, но кровоток разогнал до предела. Так что пернатый пулей вылетел из грязной лужи, и словно ракета полетел исследовать местность. Вернулся уже через пару минут и окончательно меня расстроил. Болото здесь большое, и людей вокруг почти нет. Так, небольшая деревушка, в 5 километрах отсюда. Да и та выглядит почти вымершей. Потому направил коня обратно в портал, после чего мы поскакали к следующему. Несколько часов пришлось метаться по своим и вражеским землям. Следующие 2 портала оказались также пустые, разве что в одном из них голубь нашел поле с пшеницей.
«Ур-ур!»
— предложил он собрать урожай. Он сам наклевался от пуза, и теперь лететь ему стало еще сложнее.
«Ты думаешь, это нормально — пшеницу из того мира вывозить? Надо было на том болоте нефть поискать в таком случае»,
— почесал я затылок. «И правда, так можно ведь все ресурсы добывать, не отходя далеко от дома». Впрочем, четвертый портал порадовал немного другими ресурсами, человеческими. Оттуда вышел небольшой отряд ловцов, но они тут же получили теплый прием в виде града из арбалетных болтов. Просто перестрелял их, так и не показавшись на глаза. После чего отправил голубя на разведку, но тот вернулся с опаленным хвостом.
«Уррр!»
— сообщил мне голубь о магии огня, который словно специально ждал его на той стороне. И нет у меня никакого желания идти мстить за хвост Курлыка, как бы он об этом ни просил. Правда, пернатый сам молодец, ведь маг в него выстрелил не первым, а лишь в ответ на прилетевшую из-под потолка кислотную кокулю. Ее он попросту сжег, следом переключившись на самого бомбардировщика. У меня сейчас другие планы, и вступать в противостояние даже с одним магом и его стражей совсем ни к чему. Лишняя трата сил и времени. Повоевать я могу и у себя, там, где строится форт. Поэтому двинул к следующему порталу. Расположился он на самой границе моих земель. Через 500 метров начинаются земли одного не самого сильного барона. С момента моего появления здесь он ни разу не пытался напасть. Сидит и держится за то, что уже успел отобрать у Булатовых. И надеется, что я не приду возвращать свое. Ага, пусть надеется. В любом случае, рано или поздно ему придется поделиться и возместить все лишние траты сполна, а также компенсировать упущенную выгоду. Но это чуть позже. И мне почему-то кажется, что барон сам все принесет мне на блюдечке. Жить-то всем хочется.
Уру!
Из портала вылетел голубь и сразу радостно заурчал. Отлично. То, что надо. В основном я смотрел стихийные порталы, и этот открылся как раз в подходящем месте, на самой окраине густого хвойного леса. Так что мы с Корги вскоре проникли в тот мир и, поскакав за голубем, вышли к небольшому городку, обнесенному обшарпанной крепостной стеной. Думаю, идеально. Примерно так и представлял себе здешние города. Единственная проблема в том, что у ворот стоят два стражника, и если я приеду в этой одежде, они заподозрят неладное. А воевать сразу с целым городом я сейчас не хочу, ведь приехал сюда совершенно за другим. Послал голубя на разведку, а сам принялся изучать местность вокруг. Город как город. Отсюда видно плохо, но выглядит как обычный средневековый, с узкими улочками и натыканными друг рядом с другом трехэтажными каменными и деревянными домами. Население чуть меньше 10 000 человек, и какой-то большой армии здесь даже не пахнет. Обычный мирный городок, в котором стена стоит на всякий случай. Голубь вернулся минут через 20 и сразу повел меня в сторону. Я попросил его найти мне хоть какую-нибудь одежду, вот только своровать что-то подходящее он не смог. Зато нашел неподалеку деревушку, в которой я сам смогу приобрести все, что захочу. К этому походу я готовился давно. Пришлось постараться, чтобы выучить иномирский язык так быстро. Благо, в отличие от нашего мира, здесь на всю планету один язык. Понятно, что от региона к региону он заметно отличается, но все равно, если я буду говорить на ломаном иномирском, меня поймут в любом случае. Правда, как говорит Герк, скорее всего, за акцент меня будут везде ненавидеть. Но я не за любовью сюда пришел. На это мне совершенно наплевать. Главное, что не примут сразу за человека из другого мира, а значит, и не нападут в первые секунды разговора. Добравшись до деревни, окинул ее быстрым взглядом. Затем нашел вполне приличный и довольно большой домик. А судя по надписи, здесь живет гончар. Да и перед домом на столике выставлена продукция на продажу. Горшки мне не нужны. Но раз уж здесь открыты двери, решил сразу зайти сюда. Внутри несколько разновозрастных детей. Бесятся и играют в главной комнате, а на кухне сидит мужик под 2 метра ростом, и рядом хлопочет его жена. Легонько постучав, ради приличия, вошел в дом и встретился с 2 сердитыми взглядами. Да уж, гостеприимные ребята. «Добрый день», — сказал я на ломаном иномирском.
«И тебе не хворать, пришлый», — грубо ответил мужик. «Чего пришел?»
«Надолго вас не задержу. Мне нужна помощь», — попытался оставаться вежливым, но мужик все так же хмурился и недоверчиво сверлил меня сердитым взглядом. Даже тарелку отставил и на всякий случай положил руку на нож.
«Ты кто такой?»
— рука обхватила рукоять, и он поднялся со своего места.
«Иди отсюда, пока цел», —
— рыкнул он, сделав шаг в мою сторону. Мне же оставалось только покачать головой. «Не стоит», — выставил я вперед свои руки. Над левой вспыхнуло зеленое пламя, тогда как правая покрылась алой дымкой. «Я из ордена Иерофантов. Слышал о таком?»
«Не-а»,
— опешил мужик и плюхнулся обратно на свое место.
«Оно и понятно. Мой орден далеко отсюда. А сам я здесь проездом».
«Вы же нам не навредите, господин маг?»
Женщина оказалась намного смышленнее своего мужа. «Если не будете глупить, клянусь своей магией, что нет», — кивнул. И вроде она успокоилась, но гончар все равно продолжал сверлить меня подозрительным взглядом, даже не зная, как его убедить. Впрочем, он мне и не нужен. На, теперь начинаю понимать. Он думает, что магу нужна женщина, и я выбрал его жену. Тогда его злоба вполне логична.
Так вышло, что у меня некоторые дела в этом городе, но я прибыл издалека и боюсь, что мой внешний вид может привлечь ненужное внимание.
Вкратце описал свою проблему и указал на одежду. Действительно, первый попавшийся стражник сразу начнет приставать с расспросами.
«Но дела у меня срочные, и времени на покупку одежды у меня нет».
«И все?»
— удивилась женщина и даже как-то грустно вздохнула.
«Больше точно ничего не надо», —
прищурился мужик, а я в ответ развел руками, мол, ничего. Женщина сразу умчалась куда-то в подсобку, вынесла парадную одежду ее мужа, быстро прикинула взглядом и побежала перешивать. Все же я не 2 метра ростом, да и в плечах ее муж шире меня раза в 1,5 как минимум. Я же тем временем уселся за стол напротив гончара, но тот сразу намекнул, что угощать меня никто тут не будет.
«Если нужна еда, то нам самим не хватает. До покоса еще 2 недели, и так последние запасы выгребаем.
Причем в его тарелке лежит картошка. Ее тоже косить надо, да?»
«Если что, могу глины дать. Иди хоть на все 4 стороны».
«Да успокойся ты уже», — махнул на него рукой. «Хотел бы убить вас, давно бы это сделал».
«Просто ты странный маг. Слишком бедный. И акцент мне твой не нравится».
Мужик сопел под нос и щурился, явно подозревая, что здесь не все чисто.
«Так я из другого мира»,
— пожал плечами, а у того аж брови на лоб полезли, и он снова схватился за нож.
«Из сопряженного?»
«Нет, ты о том мире ничего не знаешь»,
— махнул я рукой и облокотился на спинку стула. «Хоть бы молока налили. Ну ладно, я с собой термос взял на такой случай».
«Хорошо, я понял тебя».
Его жена как раз заканчивала перешивать одежду и, довольная собой, вышла из подсобки. А я положил руку мужику на плечо и отключил ему как руки, так и ноги.
«Пришло время расплачиваться за одежду».
«Ух ты!»
Да, чуть не забыл. Голос тоже стоит отключить. Так что дальше гончар мог лишь испуганно вертеть головой и мычать. А вот женщина не успела даже испугаться, когда я подошел к ней и положил руку на живот.
«Тихо», —
провел диагностику и выявил пару хронических болезней. Да, с медициной у крестьян тут беда. На лечение ушло всего несколько секунд, и теперь поджелудочная и щитовидная железа будут работать как надо. Сейчас женщина выглядела нормально. Но через пару лет у нее бы начались необратимые изменения, а там и набор веса, и нарушение гормонального баланса, и много чего еще. Все, ты полностью здорова. По ее телу пробежалась волна зеленой энергии, полностью очищая организм. А теперь веди своих детей. Пару секунд она моргала глазами, но слушаться приказа не посмела. И, отдав мне сумку со сложной одеждой, побежала и привела сразу 5 сорванцов. Продиагностировал всех и исправил незначительные болячки. Прошелся по зубам, убрал кариес и, собственно, все.
«Можете гордиться собой. У вас хорошее здоровое потомство», —
кивнул, а женщина аж засияла от гордости. «А теперь ты», — подошел к мужику, и у него в глазах появился страх. С ним тоже оказалось легко. В этом мире, в принципе, лечить куда проще. Как минимум потому, что тела привыкли к постоянному воздействию магического фона. Так что быстро пробежался по всему его организму, вывел токсины и занялся поврежденной печенью.
«Да уж», — я вздохнул.
«Смотри, мужик, я восстановил тебе поврежденную печень. И очень не рекомендую ходить так часто в таверну. Сейчас на печень наложена защитная печать, но если ты снова начнешь прикладываться к бутылке, она перестанет работать, понял?»
«Ага», —
тяжело вздохнул он, когда я снял с него паралич. На этом их и покинул. Закрыл за собой дверь и направился в сторону города. Только забежал в рощицу, чтобы переодеться. А следом забрался на коня и поехал к главным воротам. На самом деле никакой печати на печени у мужика нет. Какой смысл ставить ее и тратить свои силы, когда можно просто наврать, и он будет до конца своей жизни верить в это? Теперь он не будет убивать свой организм, да и всей его семье станет проще. А пил он действительно раньше много. Печень практически разрушилась и увеличилась в полтора раза. Год-два, и он бы помер от цирроза. Гончар стоял посреди комнаты и ничего не понимал. Сначала он подумал, что к нему заглянул какой-то разбойник и был готов сразу нарезать его на мелкие кусочки. Но потом оказалось, что это маг. А вот с ними шутки плохи. Особенно если маг не местный, пришедший из других земель. Такие просто убивают и берут все, что им нужно. Например, детей или жену. А то и просто мог взять горшок, который ему приглянулся. Но нет, этот маг оказался странным. Взял и вылечил всех, взамен попросив лишь старое тряпье. Но больше всего его удивили слова про алкоголь. Ведь дело в том, что он не прикасался к спиртному вот уже 20 лет. Так что, выходит, не такой уж и сильный этот маг.
«Может, не сильный, но зато мы все целы. Я вот, например, чувствую себя гораздо лучше», —
улыбнулась женщина и приобняла своего мужа.
«Может быть», — задумчиво проговорил он и нахмурился. «А знаешь что? Пожалуй, я больше не буду пить отвары твоей матери».
Только сейчас он осознал, как пить дать старая ведьма его травила. Не зря он в прошлом году случайно уронил ей на голову горшок.
«Стоять!»
Эх, не удалось пройти незамеченным. Стражники, что стояли у ворот, оживились сразу, как только увидели незнакомца. Да и конь не мог не привлечь их внимания. На него постоянно оглядываются, очень уж он странный.
«Стою»,
— пожал плечами. «Что надо?»
«Ты откуда?»
Один из стражников подошел поближе и стал пристально меня оглядывать.
«Путешественник?»
Второй тоже заинтересовался, но оружие пока доставать не стали, и то хорошо.
«Мимо шел. В чем проблема, не пойму».
«Действительно, пристали на ровном месте».
«Мы тебя раньше не видели. Да и акцент у тебя странный», — спохватился стражник. «Есть разрешение на вход в город».
«Я просто закуплюсь и уеду. Надолго не задержусь»,
— направил коня вперед, но ему преградили путь. Корги сразу посмотрел на меня с мольбой во взгляде, но кусаться я ему запретил. Пока что.
«Что еще?»
«Вход платный».
Прямо на ходу придумал один из них и оскалился, радуясь своей гениальности. Но в этом я сам виноват. Раз приехал ради закупки, значит, деньги у меня есть. Взял и сообщил им об этом, причем добровольно.
«Да что ты такое говоришь?» — покачал головой. «А передо мной люди входили спокойно, и никто ничего не платил».
«Так это местные, можно», — пожал тот плечами. «Да и вообще, ты слишком подозрительный. Слезай с коня и покажи нам содержимое твоей сумки».
«Да-да, надо проверить»,
— обрадовался второй. «Терпеть не могу таких. Почувствовали мизерную власть и теперь пытаются пользоваться ей направо и налево. Но со мной так не выйдет. Тело мое покрылось сполохами энергии, а глаза ярко засияли зеленым светом».
«Ты!»
— рыкнул я и указал на одного из них.
«Ты серьезно хочешь копаться в моей сумке?»
Не хотел привлекать внимание, но иначе никак. Они поймут лишь язык силы. Стражники сразу отскочили подальше и замерли, словно истуканы.
«Так что, я могу проходить?»
В последний раз повернулся к ним и, не дожидаясь ответа, приказал коню идти в город.
«Да, господин маг, конечно, господин маг!»
Залебезили перепуганные стражники и освободили проход, даже низко поклонились. Теперь смог вдоволь налюбоваться местной архитектурой. Город явно бедный, но при этом за чистотой здесь следят. Канализацию уже придумали, что приятно. А то читал, что в моем новом мире ее построили в городах сравнительно недавно. Боюсь представить, какие раньше там стояли ароматы. Главная улица покрыта брусчаткой. Вокруг множество покосившихся вывесок разных мастеров. Но не сказать, что ремесленники здесь бедствуют. Зачем обновлять вывеску, если все и так знают, где искать кузнеца или сапожника? Дома с высокими острыми крышами натыканы один на другой. Между ними даже проходов нет, что крайне неудобно. Но за крепостной стеной пространство ограничено, так что приходится ютиться. Ремесленники меня не интересовали. Да и я пришел сюда не на экскурсию. Так что успел посмотреть лишь на самые окраины городка. Голубь заранее изучил это поселение и сразу нашел место, которое мне было нужно. Благо, расположилась лавка артефактора как раз у главных ворот. И какой же тут продается хлам? Зашел внутрь, осмотрел стеллажи с артефактами и остался крайне недоволен. Что примечательно, продавец сейчас сидит на втором этаже и спускаться пока не собирается, тогда как лишь на половине стеллажей стоит магическая сигнализация. «Бери и уноси что угодно». Но здесь все друг друга знают, так что, скорее всего, случаев воровства крайне мало. Правда, и воровать-то нечего. Вот, например, артефакт, который надо закопать в поле. Выглядит он как деревянный колышек, длиной сантиметров 20, и при активации позволяет увеличить урожайность в 1,5 раза. Или вот еще один. Похож скорее на медную монету, исписанную рунами. Это уже водный артефакт. Но его тоже нужно закопать в землю. Для засушливых районов, скорее всего. Если такой прикопать на 0,5 метра, он все лето будет вытягивать воду из грунта и отправлять ее наверх в радиусе 100 метров. Полезная штука, но не в моем случае. О, целительский артефакт. Но предназначен он для того, чтобы повышать репродуктивные способности птицы. Куры будут нести больше яиц, например. «Хочешь?» — предложил я голубю, выполненный в виде стального 10-сантиметрового кольца артефакт. «Ур!» «Ты размножаться будешь быстрее, если такой в курятнике твоем повешу», — пояснил ему принцип действия артефакта, но тот сразу запротестовал. «Не хочет детей пока видать. А как предохраняются голуби?» «Хм. Надо будет почитать литературу на эту тему. Главное, чтобы в твоей книге не было картинок». «А тут точно нет другой лавки артефактов? А то этот хлам только на помойку можно отнести».
«А что ты хотел увидеть в городе скотоводов и пахарей иномирец?»
Откуда ни возьмись, появился хозяин этого магазина. Мужчина лет 50, короткостриженные черные волосы и аккуратная бородка. Одет по-простому, хотя здесь весь город так одевается. Просто обычная одежда из мешковины, никаких излишеств. «Иномирец?» — удивился я. «А, точно же. С голубем пришлось говорить на своем языке, и мужчина это услышал. Я просто хотел купить артефактов, но у тебя сплошной хлам. Есть что-нибудь более ценное?»
«Сначала вынь руки из карманов».
Мужчина подозрительно посмотрел на меня, а сам потянулся к поясной сумке. «Успокойся, не буду я тебя убивать», — показал ему пустые руки.
«Как ты не будешь?»
— опешил он. Но руку в сумку все равно сунул на всякий случай. Чувствую, там немалое скопление разнообразной магии.
«У нас с иномирцами война. Мы все время друг на друга нападаем».
Глаза мои вспыхнули зеленым, но по телу при этом прокатилась волна энергии и крови. «Я из другого мира», — развел руками, выпуская немного кровавого тумана с прожилками чистой энергии жизни. «Ты ведь знаешь, что в сопряженном мире никто так не умеет».
«Я тебе не верю», —
помотал он головой.
«Одно неверное движение — и ты труп».
«Ладно», — пожал плечами и направил на него руки.
«Абракадабра!»
Тот отскочил назад и, резко вытащив из сумки металлическую палочку, выставил ее перед собой и надломил. Комнату заполонил черный едкий дым, концентрированная проклятая сила. Она тут же рванула ко мне, и дымка стала втягиваться в мое тело, проникая внутрь через глаза, ноздри и даже уши. Секунда, и чернота исчезла, а я увидел ухмыляющегося иномирца перед собой.
«Я ж говорил, 6 секунд!» И ты гарантированно умрешь. От поцелуя смерти нет спасения. Апши!
Немного некультурно, надо прикрывать рот, но очень уж захотелось чихнуть. Разве что вместо брызг изо рта вылетело черное облако, которое я развеял, помахав рукой.
Ну и гадость. Ты что-то говорил? Ах ты!
Тот вытащил из сумки новый артефакт и сразу его использовал, а затем еще и еще. Я же стоял и просил его остановиться, повторяя, что не собираюсь его убивать. Но остановить его уже было невозможно. Что-то яростно крича, он отправлял в меня явно недешевое атакующее заклинание и прекратил только тогда, когда в моей груди появилась дыра размером с яблоко.
«Теперь ты мне должен новую одежду», —
устало вздохнул я, и прямо у него на глазах дыра в моем теле начала затягиваться. Пару секунд он смотрел на то, как быстро залечивается мое тело, после чего попытался убежать, но даже до двери не добрался. Я сбил его с ног и парализовал. Вот только тогда смог получиться у нас конструктивный диалог.
«И что, убьешь меня?»
— злобно посмотрел на меня торговец, а я закатил глаза. «Ты чем меня слушал, идиот? Я сколько раз сказал, что не собираюсь этого делать. Мне нужны только артефакты, кристаллы чистой энергии, и все».
«Ничего, так запросики», —
помотал он головой.
«Ну так бери, чего уж, ты победил. Непонятно только, что такой маг забыл в нашем захолустье. Подумать только, переехал сюда из столицы, чтобы спокойно жить, а тут такой черт меня убить решил».
«Да никто тебя не будет убивать, придурок!» — не выдержал я его бубнежа. «А тому хоть бы что».
«Два года мне приходится ходить в уличный туалет, и все ради чего? Чтобы быть спокойным. Так нет же, именно ко мне в лавку ты зашел. Но почему так? Где справедливость?»
«Хорош уже ныть. Сколько можно?» «И ведь не заткнешь. Я как раз собираю артефакты, и, возможно, придется спрашивать, что и где лежит. Кстати, да, вдруг у него что-то в подсобке залежалось. А где боевые артефакты? Почему нет ни одного?»
«Так говорил же, тут только фермеры живут. Кто будет покупать боевые?»
«Врёшь ведь, по глазам вижу», — подошел к нему поближе. «Боевые артефакты всегда будут покупать, даже если они, казалось бы, ни к чему».
«Мэрия запретила»,
— обиженно вздохнул он.
«Иначе фермеры начнут нападать друг на друга».
«Ага, и ты ничего интересного в своих запасах не оставил. Так я тебе и поверил».
«Оставил»,
— честно согласился он.
«Но все эти запасы потратил на тебя. И поверь, было бы что-то еще, потратил бы и это».
Впрочем, похоже на правду. Но очень уж он запаниковал, когда поцелуй смерти на мне не сработал. За разговорами собрал все, что было в лавке. Получился увесистый мешок. И это при том, что рюкзак тоже заполнился до отказа. Думаю, самое дорогое здесь — это кристаллы чистой энергии, еще и заряженные. «И что? Сколько?» — спросил у торговца, а тот некоторое время просто смотрел на меня непонимающим взглядом.
«Мне за тебя еще и считать перед смертью. Да вы, господин маг, окончательно оборзели, хочу сказать»,
— возмутился он. «Сколько это все стоит?» — мне захотелось хлопнуть себя ладонью по лбу. «Что за идиот мне попался?»
«У тебя есть деньги?»
— оживился мужик. Но я отрицательно помотал головой, и он сразу посмурнел.
1000 монет. Не знаю, зачем тебе эта информация, раз денег все равно нет».
«А я знаю, как можно рассчитаться». Подошел к нему и активировал несколько диагностических заклинаний. Зеленые мерцающие шарики сразу подлетели к мужику и стали изучать его вдоль и поперек, но...
«Да какого черта? Почему ты полностью здоров?» — вспылил я.
Хотел полечить его в обмен на артефакты, а этот гад, как оказалось, и сам следит за своим здоровьем.
«Напоминаю, что ты можешь убить меня и все забрать»,
— аккуратно заговорил окончательно опешивший мужик. Он уже не понимает, что тут происходит, и пустил все на самотек. Впрочем, я тоже уже не знаю, как с ним быть.
«Могу убить, да?
Но тогда это будет разбой, а разбой — это плохо», — поднял палец, изрекая мудрость.
«То есть вот это все?
Обвел он глазами опустевшие полки и себя, лежащего на полу.
«Это просто поход в гости, да? Ну точно не разбой, конечно».
«Ой, лежи и молчи», — махнул на него рукой и задумался.
«Может, мэра убьешь и заберешь его казну?»
— предложил торговец. «А что? Хорошая идея». Повернулся к выходу, и тот сразу заверчал.
«Стой! Это ж шутка! Черт, откуда ты взялся такой на мою голову? Не трогай мэра. Ему и так 93 года. Старик всю жизнь положил, чтобы сделать здесь жизнь чуточку лучше».
«Эх, жаль. А так было бы куда проще».
«Вот лучше бы начальника стражи прикончил. Его не жалко».
Я не стал сразу вестись на очередную шутку и стоял, думал о своем.
«Ага, значит, как милого старичка прикончить, так ты сразу собрался. А взяточника и ублюдка трогать не хочешь. Себе подобными, значит, не хочешь иметь дело, да?»
начал уже утомлять меня. В голову ничего не лезло. Ограбить не в моих правилах. Да, он пытался меня убить, но шансов у него все равно никаких. То, что у меня лежит сейчас в мешке, даже трофеями не назовешь.
«И что будем делать? Мне нужны эти артефакты».
«Так забирай их уже и проваливай»,
— заорал торговец.
«Откуда ты такой тупой свалился? А, просто уходи, прошу, оставь меня в покое».
«Нет, это неправильно. И уйти не могу. Артефакты нужны. И заплатить сейчас нечем», — помотал я головой. «Не вижу выхода. Разве что поддерживать тот портал, раз в день катаясь к нему и заряжая его своей энергией. Но это слишком накладно. У меня нет столько времени».
«Мужик, я тут лежу парализованный. Сейчас обоссусь и даже не почувствую. И это тоже не сказать, чтобы правильно».
Снова заныл торговец, но я уже не обращал на его причитания никакого внимания. Воцарилась долгожданная тишина, и мы оба принялись думать, как нам разобраться с этой проблемой. Пару раз в лавку стучались клиенты и, поругавшись на ленивого торгаша, отправлялись по своим делам. Дверь-то я запер изнутри и даже повесил заготовленную табличку, мол, ушел на обед.
«Слушай»,
— осторожно заговорил тот,
«если не знаешь выход, то могу подсказать»,
— кивнул ему, и он продолжил.
«Кажется, начинаю понимать, что убивать ты меня и правда не собираешься. Давай просто придешь позже и принесешь деньги».
«Тут тоже проблема», — помотал головой. «Ты думаешь, я сам определяю, где открывать порталы? Я сюда пришел через стихийный портал. И где он откроется в следующий раз, остается лишь гадать».
«Так зачем стихийный? Открой свой и приходи когда угодно».
Не понял тот проблемы.
«Возьми портальный камень, заряди и пользуйся».
«В моем мире нет портальных камней. Они только у вас появляются», — вздохнул. «Так всегда. Лишь более сильный мир получает такую привилегию».
«Так я тебе дам камень. В чем проблема?»
— оживился тот. «Хочешь сказать, у тебя все это время был портальный камень, и ты мне об этом говоришь только сейчас?» «У меня аж брови на лоб полезли».
«Ага. А зачем мне было говорить с грабителем о спрятанном имуществе?»
Он тоже удивился.
«Я что, дурак? Ладно, развяжи меня, сейчас принесу».
Освободил его от паралича, и он на самом деле сходил в подсобку, откопав там злополучный камень. Выглядит как обычный булыжник, но вся его поверхность переливается радужными цветами. Увесистая штука и очень полезная для путешественников между мирами. А еще его потом можно будет доработать. Местные не знают как, а вот я с ними работал раньше и довольно часто. Мужик окончательно поверил, что я действительно готов заплатить, и потом перестал верещать, мол, я грабитель и пришел его убивать. Мы спокойно с ним попрощались, и я отправился домой. Оставаться тут уже не было времени, и, благо, никто больше не стал меня задерживать. Так что, добежав до портала, вернулся в свой мир и сразу закопал камень в землю. Причем копать пришлось коню. Я с промерзшей землей бы не справился. Пара магических манипуляций, начертание связки рун, и все. Этот портал под моим полным контролем. Могу открывать, когда захочу, и закрывать. Только энергию давай, и будет тебе счастье. Думаю, камня этого хватит минимум на год. Потому об этом в ближайшее время можно не беспокоиться. При возвращении домой первым меня встретил Черномор. Он все это время был на связи с голубиной стаей, что следило за перемещениями войск на землях Снегирёвых. И как раз недавно у них началось решающее сражение. Оба стянули почти все свои войска. И в данный момент они рубят друг друга в 5 километрах от их главного особняка.
«Так это прекрасная новость», — растянулся я в улыбке.
Впрочем, у Черномора тоже злорадство хоть отбавляй.
«Может, подождем еще немного? Пусть перебьют друг друга. Потом начнем потихоньку захват земель», — предложил старик.
Но я с ним не согласился.
«Не хочу потихоньку. Давай все сразу».
Временное убежище виконтессы Снегирёвой. Некоторое время спустя.
Довольная собой женщина стояла возле стола, на котором лежало множество карт, планшет с данными и рация. Сейчас ей оставалось только ждать, когда все планы придут в действие. Ждать и ничего кроме этого. А планы ее должны были сработать, ведь все было продумано до мелочей, и на это потрачено немало денег. Она нашла сильную группу наемников из 5 человек и предложила им двойную цену за выполнение этого задания. Вроде все получилось в лучшем виде, Ведь эти наемники смогли напроситься на службу к ее мужу. Теперь же они должны устранить всю верхушку последних верных Снегирёву командиров. Сейчас как раз лучшее время. Ведь уже 4 часа идет ожесточенное сражение недалеко от главной резиденции, где закрепились люди ее мужа.
«Госпожа, прием!»
Рация ожила, и виконтесса резко рванула к ней, тут же ответив своему слуге.
«Ну что, как там?»
«Госпожа, капитан Белозеров мертв!»
Воскликнули на том конце провода, а виконтесса расплылась в улыбке. Тепло наполнило ее сердце, ведь до конца всего этого ужаса осталось всего ничего. И тогда начнутся балы, потекут рекой деньги, и больше никто не помешает ей властвовать в этих землях.
«Все окружение вашего мужа мертво!»
Снова, словно бальзам на душу, полезлись слова слуги.
«Ваши наемники мертвы?»
«А?»
Женщина зависла на несколько секунд и попросила слугу повторить последнюю новость.
«Ты хотел сказать, наемники моего муженька мертвы?»
«Да, и его тоже»,
— грустно вздохнул слуга.
«Все погибли или попали в плен. Булатов напал в самый неподходящий момент. Главная резиденция и большая часть земель захвачены».
У виконтессы аж дыхание перехватило. Она плюхнулась на стул и некоторое время не могла прийти в себя. Но затем, собравшись с мыслями, снова взяла в руки рацию.
«Все войска, каждый гвардеец, собирайтесь!»
— отдала она приказ. И сама принялась облачаться в боевой наряд. Уже через полчаса остатки ее войска выдвинулись длинной колонной в сторону фамильного особняка. Раньше там закрепились люди ее мужа, а теперь Булатов. Тот самый ненавистный граф, что должен был умереть еще месяц назад. И сейчас он должен быть слаб. Поэтому виконтесса решила действовать быстро и решительно. Вот только не доехав пары километров, колонна остановилась, и недовольная женщина вышла из своей машины. Она хотела приказать бойцам двигаться дальше, но увидела, что на пути выросла стена. Она полностью окружила весь особняк, и казалось, словно этот вал вырос прямо из земли. Впрочем, так и есть. Ведь еще 3 часа назад никакой стены тут не было. Но самое неприятное – на укреплениях теперь висят флаги, и изображен на них герб с перекрещенным мечом и посохом.
«Булатов!»
– прошипела женщина, крепко сжав кулаки от злости. Конец 5-й книги.